Мы продолжаем наше изучение Торы, пророков и Писаний. И наша недельная глава называется «Шемини». «Восьмой день призвал Моисей Аарона и сынов его и старейшин Израилевых». Так начинается 9 глава книги Левит. Однако эта недельная глава, она очень сложная, прежде всего, если мы рассматриваем характер Божий. В результате начала функционирования святилища погибают люди. Подобное же происходит в Гафторе, которую раввины предлагают для нашего изучения. То же самое. Вторая книга царств, 6 глава и 7 глава. Погибают люди. И здесь мы видим тоже, Господь гневается на Озу и поражает человека. Вот почему и для нашего изучения Нового Завета мы выбрали подобный материал, записанный в книге «Деяния апостолов», 5 глава, где тоже погибают люди. Люди погибают от руки Божьей. Это очень сложный и серьезный вопрос. Вопрос, который ставит под сомнение характер Божий. Вопрос, который сложно решить. Когда Надав и Авиуд в 10 главе книги Левит берут этот чуждый огонь, и огонь от Господа выходит и сжигает их. Третий стих говорит Моисею Аарону: «Вот о чем говорит Господь, когда сказал: в приближающихся ко мне освящусь перед всем народом моим». Аарон молчал. Трудно говорить, трудно рассуждать, когда кого-то постигает смерть. И, конечно же, что Аарону было говорить, когда погибли вот прямо на глазах двое его сыновей. И он говорит их братьям, Моисей говорит: давайте, выносите их за стан. Что происходит? Почему? И в нашей Гафторе левит по имени Оза погибает. Почему Анания и Сапфира погибают? Знаете, в христианстве есть две противоположные точки зрения на характер Божий. Традиционное католическое христианство, которое, наоборот, пыталось внушить людям страх перед Богом и держало людей на страхе перед Богом, который должен человека посадить в чистилище, где человек будет жариться огнем. Все это, как говорится, было направлено и на протяжении многих столетий указывало на характер Бога как злобного тирана. Однако постепенно это перестало работать, потому что люди просто начали уходить в атеизм. Буквально в 80-е годы образовывается рок-группа AC/DC, которая в своем творчестве в буквальном смысле высмеивает идею ада и Божьего наказания. Потому что мы видим, конечно же, я не пытаюсь говорить, что эта группа что-то делает хорошее, и, к большому сожалению, ее основатель погиб от алкогольного отравления, захлебнувшись в собственной рвоте, но проблема, она высвечена прямо и понятно. Невозможно человека заставить любить, постоянно запугивая. и как бы реакцией, можно так сказать, маятник на другую сторону, что ли, перешедшую, можно так сказать, прямо противоположная. Это реакция некоторых богословов, например, таких как французского богослова Пьера Абеляра, который прямо говорит, Бог никого ни за что не наказывает, человек погибает исключительно от последствий своих действий. И, естественно, его теория заключается в том, что все, что делается доброе, это от Бога, а все, что делается злое, это от сатаны. И я бы хотел в эту теорию верить, но что перед нами здесь мы видим? Мы видим перед нами, что никакого сатаны здесь нет. Мы видим, вышел второй текст, огонь от Господа и сжег их. Нигде не сказано о сатане. Точно так же не сказано о сатане в 6 главе 2 книги Царств, где в 7 тексте написано, Господь прогневался на Озу и поразил его Бог. Точно так же Анания и Сапфира явно погибают от действий Божьих, и нигде здесь близко действий сатаны не описано. Что же происходит? Почему это так? Действительно, серьезное исследование Торы, оно помогает нам увидеть две очень важные вещи. Первое. Без исследования каждого отдельного случая невозможно сделать вывод. Второе, невозможно сделать огульный вывод. Невозможно просто так сказать, Бог либо убивает и наказывает всех, либо не наказывает всех. В этом случае нет черного и белого. Надо изучать конкретную ситуацию. И поэтому специально для нашего изучения мы подобрали эти три конкретные ситуации, в которых явно у нас происходит действие Божье, для того, чтобы показать, в чем здесь дело. Что ж, на 8-й день призвал Моисей Аарона и сынов его и старейшин Израиля. И Моисей начинает учить их. Вся 9-я глава посвящена тому, как Моисей обучает Аарона, его сыновей, всем священодействиям во святилище. Почему это очень существенно? Опять же, мы говорили об этом. Бог говорит с Моисеем. Как народ знает, что Бог говорит Моисею? Ну, с одной стороны, как бы понятно. Моисей взял и записал это в книгу. И в конце исследования Торы мы увидим, как эта книга положена одесную ковчега. Но с другой стороны, кому эта книга доступна? Эта книга доступна только узкому кругу людей. По причине, во-первых, что ее переписывание в то время занимало не менее 2 лет. Во-вторых, сама дороговизна изготовления кожаного свитка. А в-третьих, народ далеко не весь умеет читать. Вот почему Господь помазывает целое колено, 1/12 населения всего Израиля, которая потребляет, фактически говоря, экономическим языком, 1/10 всего валового национального продукта нации. И все лишь для того, чтобы эти люди стали действительно проводниками и посредниками между Богом и человеком, в буквальном смысле донося человеку Слово Божье. Именно поэтому позже мы в недельных главах увидим, что Бог не дает левитам даже своей земли, а в каждом колене Он селит левитов в отдельные города. И этот город находится всегда в центре, чтобы до него было можно легко дойти. Все это делается для того, чтобы сделать систему изучения Торы, систему изучения закона Моисеева, сделать ее доступной для каждого человека. Вот почему на левитах лежит огромнейшая ответственность. И когда это, левит не выполняет свои обязанности, начинается хаос. Так, например, в книге Судей описана история о некоем Михе, мать которого захотела поблагодарить Господа. И что она сделала? Она решила собрать серебро, и они выплавили из тукана. Эта женщина поступила так, как она понимала. И весь пафос этой истории заключается в том, что Миха приглашает левита служить этому идолу священникам с ефодом, совсем они делают это все. И этот левит приходит и служит, а народ продолжает не понимать, что поклоняется идолам. И это показывает, насколько нация во времена судей была в упадке, и заканчивается словами: «Не было в то время царя израильского, и каждый делал все, что ему казалось добрым в его очах». Вот это хаос, к чему может привести безответственность левитов. Вот почему две главы. Во-первых, 9 глава и 8 глава. Если их читаешь, кажется, зачем все эти детали? Зачем все эти повторения? Вроде бы материал повторен, но уже мы знаем, что возложит руку, уже мы знаем, что возьмет тук, уже мы знаем, что заколет там и покровит кровью там. И мы читаем это все, как будто какая-то инструкция в мяснической лавке. Но на самом деле мы видим подробнейшее описание. Моисей документирует нам, как он обучает священников. Точно так же, как в больнице, необходимо тщательно обучить врача и медсестру. И даже, я не знаю, как в России есть ли такая система, но на Западе любая медсестра, любой медицинский работник, он заканчивает обучение по специальности. Даже если этот медицинский работник уже имеет какой-то опыт работы, но он приходит на другое место работы, и обязательно ему дают обучение, как несколько месяцев. Хотя человек знает, человек с опытом, но администрация больницы должна быть уверена, что этот человек ничего не перепутает, потому что, особенно когда много аппаратуры и можно что-то где-то не ту кнопку нажать, а человек находится на этом аппарате. Вы представляете, что может произойти? И поэтому здесь то же самое. Точно так же, как сегодня, допустим, на Западе в каждой больнице есть специальный персонал, который ведет документацию, как они обучают своих новых пришедших сотрудников. Точно так же Моисей, который сначала, то есть фактически он, хотя он, конечно же, он из колена Левина, но он не функционирует как первосвященник, но он должен обучить своего брата. Поэтому по инструкции, которую ему Бог дал, он детальнейшим образом тратит 7 дней для того, чтобы обучать Аарона и его сынов, а потом на 8-й день они сдают экзамен. 7 дней у нас описаны в 8 главе, и вот время экзамена. И вот Аарон сейчас и его сыновья должны действовать по той инструкции, которую они обучили. И эта инструкция, она должна передаваться из поколения в поколение. Это все должно изучаться, потому что весь народ, более того, весь мир будет смотреть и делать какие-то выводы. Это великая ответственность. И вот что происходит. Аарон, немножко ему Моисей помогает, он старается, чтобы все было сделано правильно, выполняет все по инструкции и посвящает скинию. Для того, чтобы посвятить скинию, они заколают жертву за грех и входят во святое святых, место, где присутствует слава Божья. И все у них получается. И как одобрение, они выходят, 23-е, смотрите, как все завершается. «И вышли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ». То есть, что мы видим? Аарон с Моисеем заходят во святое святых, все правильно делают, выходят из святых, святого святых, и теперь благословляют народ. И что происходит? Выходит огонь от Господа, слава Божья является всего народу, и огонь выходит от Господа и сжигает, 24 текст, на жертвеннике всесожжения и тук. И видел весь народ, и восклицал от радости, и пал на лице свое. То есть, 9 глава, мы видим, как весь народ наблюдает за тем, как Моисей и Аарон все это делают. Они все делают правильно, и они видят одобрение Божье. А дальше следующий день. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, положили в них огня, вложили в него курений и понесли перед Господа огонь чуждый, которого он не велел им. Вы видите, до этого огонь от Господа выходит, а здесь они кладут огонь чуждый, которого Бог им не велел. Ну, 16 глава, 1 стих даст нам объяснение, что это был за чуждый огонь. Ибо по смерти двух сынов Аароновых уже Бог говорит Моисею, не каждый день пусть должен заходить во святое святых, а только Аарон. То есть, иными словами, Надав и Авигу, они не должны вообще были даже и пытаться войти во святое святых. Там понятно, что это были двое братьев из традиция мудрецов говорит, что это были двое старших братьев, двое близнецов, и они возомнили уже себя, что они являются первосвященниками. Как Бог реагирует? Бог вынужден их устранить вот таким образом, чтобы показать, насколько это ответственное дело. Есть разница между тем, когда человек совершает ошибку в своей жизни и за эту ошибку страдает. Но когда человек совершает то, что затрагивает жизнь другого человека, это опасно. Особенно опасным становится, когда затрагивается жизнь и вечная жизнь другого человека, когда видят хаос во святилище. Так во времена Илия во святилище начался хаос. Сыны Илия, они вместо того, чтобы нести на себе грех народа израильского, они решили жарить шашлык из жертв за грех. Мы знаем, что Бог и их устранил. Просто огня на них не сошло, но мы знаем, как они пришли с ковчегом на войну с филистимлянами, и там они погибли. Причем пророк предупреждал об этом. То есть мы видим, что Бог, Он постоянен, и у Него особые требования к левитам. Мы знаем, что происходит дальше с ковчегом. Когда ковчег попадает в руки филистимлян, и филистимляне отправляют его обратно, потому что Господь насылает на филистимлян язвы, то ковчег попадает в Бет-Шемеш, или, как в синодальном переводе это звучит, как Вифсамис. И жители Бет-Шемеша, это тоже левиты, сразу же по инструкции, по Торе, они должны были накрыть ковчег и отнести его в скинию. Вместо этого они начали заглядывать внутрь ковчега. Опять же, если бы это были бы ефремляне или иудеи, возможно бы Бог не поступил бы так. Но это были левиты, которые обязаны были других учить Слову Божию. И если левит заглядывает в ковчег и не знает, что нужно делать, то, извините, кто тогда будет в этом народе знать, что делать с законом Божьим? И тогда, конечно же, будут такие богобоязненные женщины и мужчины, которые будут уверены, посмотрев на другие народы, что отблагодарить Бога можно путем выливания идолов. Вот почему погибает Оза, который тоже знает, что левиты должны брать ковчег, что левиты должны нести его аккуратно накрытым на шестах, а не ставить его на валов, а потом бегать и подпирать. Опять какой пример. И когда Давид осознает, что происходит, он действует по-другому. Точно так же, как и Моисей, заходя в 10 главе обратно к Арону, говорит: «Пожалуйста, вина и крепких напитков не пей, ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, дабы вы могли отличать священное от несвященного, чистое от нечистого и научать сынов Израилевых всем уставам, которые Господь изрек через Моисея. Вот оно, это поручение левитам, о котором мы говорим. И когда Моисей приходит, проверяет, что делается, он подходит к Елизару, к Ифамару, к оставшимся, они видят, что что-то делают, а чего-то не делают. Когда он подходит и смотрит, плечо возношения они берут от жертв, от жертвы мирных, грудь берут, а козла жертвы за грех они взяли и сожгли. Опять Моисей расстроен. Вот почему он говорит, мы уже говорили об этом тексте, почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Эта святыня великая, она дана вам, чтобы снимать грехи с общества Израилева и очищать их перед Господом. Вот кровь ее не внесена внутрь святилища. Вы должны были есть ее на святом месте. И тогда они выполняют. И тогда Моисей одобряет. Да, печальный урок. Печальный урок, но у Бога другого способа не было. Точно так же, как и с Ананией, который своим примером начинает показывать людям не тот характер Божий. Когда была тяжелая обстановка, и многих людей гнали с их мест соседи, которые не признавали их веру в Иисуса, тогда первые христиане решили сделать одно сообщество и объединиться. Давайте, продавайте свои дома, продавайте там, где ваши товары не покупают. Приходите, мы будем вместе друг другу помогать. Это было условие взаимопомощи. Если уже ты приходишь, то приходи на условия, которые стоят. Если ты говоришь, мне нужна земля, тебя никто в Иерусалим не загоняет палкой. Пожалуйста, продолжай оставаться на своей земле. Но не говори всем, что ты все продал и пришел, а в кармане у тебя что-то припрятано. Вот почему. Всякий раз, когда поступки человека затрагивают вечную жизнь других людей, Бог вынужден действовать и показывать, и ставить в пример.